Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы сегодня с вами обсудим актуальнейшие проблемы. У нас тут, например, два дня рубль летел наверх, потом один день летел вниз. Очень интересные события произошли на валютном рынке. Мы все ощутили американские горки непосредственно в своих карманах. Ну и многие другие события происходят вокруг нас и с нашим участием. Пожалуйста, звоните в студию 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 и тоже 297-02. Смотрите нас в YouTube в прямой трансляции и участвуйте в чате YouTube. Ну и участвуйте в обсуждении социальных сетей, как обычно, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Одноклассниках. Да, коллеги, вот с социальными сетями, как обычно, сильная проблема. Значит, ну, для начала отличился мой любимый тоталитарный Facebook. Facebook в свое время прославился тем, что он банил людей, которые плохо относятся к фашизму, банил тех, кто хорошо относится к России, банил за разоблачение, и банит до сих пор за разоблачение нацистских преступлений под самыми безумными поводами. В прошлом году они забанили журналистов BBC. Журналисты BBC нашли около сотни в Фейсбуке аккаунтов потенциальных педофилов, соответствующих детской порнографии, пожаловались на них, как положено, в администрацию Фейсбука, и 182% администрация Фейсбука оставила, объяснив жалобщикам, что в детской порнографии, в педофилии нет ничего нарушающих правила Фейсбука. А когда журналисты BBC, подчеркиваю, не ненавистники нацистского режима на Украине, не сторонники независимости России, а журналисты BBC, государственная английская компания, прислали конкретные фотографии, конкретные копии страниц в администрацию Фейсбука с вопросом: вот это вот действительно не соответствует, не противоречит вашей политике, Фейсбук подал на них жалобу в полицию. Вот эти люди работают так, это нужно понимать. Вы пожалуетесь за какое-нибудь безумие, и на вас же они будут сдавать в полицию. А сейчас Facebook отличился. Российская журналистка Анастасия Миронова отдохнула в Латвии, написала пост о латвийских дорогах и была забанена в Фейсбуке на 30 дней. Причем, обратите внимание, вот если там вы похвалите Путина, поругаете нацистов, выскажете неудовольствие по поводу фашистских преступлений, вас не банят сразу за 30 дней, а вам сначала закроют, сотрут ваш пост и напишут вам: не сметь так делать. Потом вас забанят на один день, потом вас забанят на 3 дня. И только если вы неисправимо ненавидите фашизм с точки зрения Фейсбука или неисправимо любите Россию, только тогда, как последняя мера, вас забанят на 30 дней. То есть это не то, что они делают сразу автоматически. А в данном случае журналистка просто описала состояние латвийских дорог. Ну, человек сам из Тюмени, то есть она знает, о чем она говорит, и пишет: латвийские дороги чудовищны даже в сравнении с российской провинцией, не говоря уже о Европе. Описывает огромное количество грунтовок, которые в том числе ведут границы из центра страны, там по 50 километров. Описывает грунтовки с известняковым щебнем, куча пыли, едешь весь белый. Описывает ограничительные знаки, когда знаки ремонтной работы установлены стационарно, и никаких ремонтных работ не ведется годами за этими знаками. Ну и много-много других замечательных явлений. Я, на самом деле, когда все это читал, я в Латвии, честно говоря, по дорогам не ездил. Мне латыши много чего рассказывали про их дороги, потому что в силу разложения латвийского государства, вступив в 2004 году в Евросоюз, они смогли правильно оформить бумажки на получение европейских грантов на ремонт дорог только в 2011 году. Через 7 лет. Но вот прошло еще 7 лет, и так они эти деньги ни на что полезно направить не смогли, судя по всему. А в России, скажем, за последние 10 лет ситуация с дорогами изменилась кардинально. Я никогда не забуду, год назад я еду на Камчатке, и идет идеально, ну, близкий к идеальному асфальт, там кое-где какие-то мелкие трещинки, совершенно незначимые, такие, знаете, косметические, как морщинка. Я спрашиваю водителя: сколько лет этой дороге? У меня ощущение, что ее положили вот сейчас прямо. Говорит: не, 5 лет назад положили. То есть, понимаете, даже на Камчатке с ее, в общем-то, резко континентальным климатом. Но девушка, которая писала состояние латвийских дорог, ее забанили автоматически на 30 дней. Причем девушка там действительно журналистка. Она из Тюмени, она получила филологическое образование, она училась в Московской школе политических исследований, это фундаментальная школа. Человек 4 года жил в Лондоне. То есть, наверное, может сравнить не только с дорогами в на тюменских окраинах, где-нибудь далеко за Тобольском, но может сравнить и с дорогами, скажем, в южной части Англии, где сельские дороги проложены так, что каждая дорога идет в углубление, и когда вы издали смотрите, вы не видите дороги, они не портят вам пейзаж. И машины, которые по ним ездят, тоже не портят пейзаж. То есть человек, в общем, достаточно фундаментально все это описывает. Но за описание реальности Facebook банит на 30 дней. Ну, правда, по сравнению с тем, что делают ВКонтакте, я думаю, что это скорее гуманизм. Я некоторое время агитировал за ВКонтакте, но я должен сказать, что вот та кампания, которая у нас развернулась, когда людей реально судят не то что за демонстрацию картинок, а за хранение этих картинок, даже под замком. Людей реально судят за анекдоты, то, чего при позднем Советском Союзе не было. И то, что, в общем, выглядело зверством всегда. Людей реально судят, людям реально ломают жизни, калечат судьбы. И даже когда суд, понимая, что это какой-то безумный бред, судя по всему, выписывает, ну, штраф, человек не может этот штраф заплатить, потому что по факту обвинения его уже объявили экстремистом, у него забанили все счета. Это реальная ситуация, которая у нас происходит сейчас. То есть самый безобидный пост, и, в общем, человеку ломают судьбу. Ну, а с другой стороны, есть другой, так сказать, пермский лайфхак. Там, значит, человек, гражданин России, Израиля, пожилой человек, который поливает Россию всеми словами, русских поливают всеми словами, не только оскорбляет, но и грязно клевещет и на страну, считая нас страну скотов, насколько я понимаю, и на Путина, там личное оскорбление и личная клевета и все остальное, на него жалуются, и вдруг выясняется, что этот человек неприкосновенен, что ничего плохого с ним произойти не может по очень простой причине. Он вот, так сказать, оскорблял нас с вами, в том числе по национальным признакам, глумился над нами, клеветал на нас, клеветал на начальство, а потом он написал донос на гражданина Российской Федерации, который выразил мысль о том, что вот сейчас же мы изучаем историю, идет бесконечное пересчитывание, сколько на самом деле погибло советских людей в войне. И человек репостнул статью, я имею в виду дело Романа Юшкова из Перми, человек, кандидат наук, репостнул себе на страничку статью о том, что вообще-то неплохо было бы посчитать, сколько на самом деле погибло евреев. Потому что, значит, решение Нюрнбергского трибунала опиралось на слова Гесса, как я понимаю. А это очень странно, потому что Гесс с марта 1941 года сидел в лондонской тюрьме. И, собственно, откуда он взял эту цифру, не вполне понятно. Ну и, строго говоря, свидетельство нацистского преступника, не подкрепленное документами, в общем-то, вполне заслуживает более глубокого изучения. И вот за попытку изучить историю, за попытку просто задуматься, сейчас человека судят, и, в общем, судья с порога отвергает даже любые ходатайства защиты, уже заявив присяжным, что вы должны запомнить, что Нюрнбергский трибунал установил факт. Хотя Нюрнбергский трибунал просто взял в качестве, так сказать, данных это свидетельство. То есть такой пермский лайфхак. Если вы хотите избежать наказания за разжигание межнациональной розни и за клевету, и быть чистым перед нашими правоохранительными органами, насколько можно судить по этим действиям, нужно просто написать донос на русского. И тогда в России у вас все будет просто восхитительно. С вас будут пылинки сдувать. Вы будете неприкосновенны. Это практика правоохранительных органов.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. С осторожностью пользуйтесь Фейсбуком и в особенности не пользуйтесь с осторожностью ВКонтакте. И, наверное, стоит перейти какие-нибудь другие сети, но можно обсуждать в Твиттере, можно обсуждать в Одноклассниках. И самое главное, смотрите нас на Ютьюбе и обсуждайте в чате Ютьюба. У нас произошли действительно драматические события, собственно, с которых я начал, но отвлекся на стандартную подводку. Это внезапный обвал рубля. 22 августа он вырос на 97 копеек, почти на рубль, до 68 рублей с четвертью. 23-го, вчера, он в пике достигал, превысил 69 рублей, было 69 рублей 1 копейка. Ну, а потом вчера же он снизился, и вот в начале нашей передачи составил 67 рублей 88 копеек, то есть, в общем-то, хоть и был выше того уровня, с которого начался скачок, но все-таки был вполне приемлемый уровень. Почему же это случилось? Первая причина — это, безусловно, санкции. Действительно, американский Госдепартамент объявил о санкциях с 22 августа. Естественно, все, кто это читал его объявление, они упустили из виду, что Госдепартамент написал примерно с 22 августа. Ну и понятно, что в итоге они уже сообщили, что на самом деле они будут вводить санкции с 27 августа, то есть через 5 дней. Ну вот так они умеют пользоваться календарем. Но при всей безобидности этих санкций и, в общем, их нелепости, их символичности, и даже сами американцы говорят, что эти санкции введены просто, чтобы изобразить какую-нибудь гадость в вашу сторону, а не для того, чтобы нанести реальный ущерб, и носят предвыборный американский, внутриамериканский характер, тем не менее, это неприятная новость, это публичная пощечина еще одна, которая, если верить заявлениям нашего представителя нашего МИДа, опять останется безнаказанной. Ну и это крайне болезненная вещь. О санкциях мы поговорим попозже, но само психологическое воздействие, оно было оказано, и логично было бы предположить, что 22-го августа Банк России должен был по нему ожидать некоторых спекулятивных колебаний и должен был подготовить предупредительные контрмеры. Тем более, что, в общем-то, до этого происходило укрепление доллара, и можно было ждать продолжения этой тенденции, хотя Трамп ее и сорвал, потому что укрепление доллара подрывает американскую экономику, мешает развитию производства, и он вступил в жесткую полемику с руководителем Федеральной резервной системы, и по итогам этой полемики доллар несколько снизился. Но в тот момент, когда этого еще не было, никто этого ждать не мог. И стоило к этому готовиться. Банк России поступил строго противоположно. Знаете, я очень рад, уважаемый 4227, что, как говорится, это для вас насущное. Но если вы пользуетесь ВКонтакте, то, понимаете, насущным может оказаться для вас тюремный срок. Реальный. А перед этим вас вымотают все нервы в ходе судебного процесса. Если вы не пользуетесь ВКонтакте, то я очень рад за вас. Но есть люди, которые тоже думали, что о насущном это цене на картошку. А сейчас они в тюрьме. А сейчас они лишены свободы. Так что о насущном это и первая часть наша тоже была все-таки. Но возвращаясь к теме. И Банк России повел себя совершенно фантастически, заставив вспомнить его абсолютную неадекватность во второй половине 2013 и в 2014 году. Он продолжил покупки валюты на рынке, то есть он продолжал скупать, зная, что будет атака на рубль, он продолжал скупать доллар, тем самым поощряя и стимулируя эту атаку. При этом удивительно, что с 9 по 17 августа Банк России приостановил закупки валюты на рынке, на бирже, объяснив, что да, вот такая неуверенность, такая неопределенность, непонятная ситуация, это было абсолютно правильно, абсолютно логично, абсолютно законно, потому что действительно внешнеполитическая ситуация была неприятна. Летом обороты не очень большие, поэтому летом особенно высока активность спекулянтов, велики риски, и Банк России вполне разумно решил не оказывать негативного давления на рубль, скупая валюту. Но это, так сказать, разумности хватило чуть больше, чем на неделю. С середины августа он возобновил закупки, и зная, что 22 августа ожидается напряженная ситуация, потому что это знали все, не знать этого было невозможно, он, тем не менее, эти свои закупки продолжил. И в результате реально завалил рубль. То есть, когда говорить о том, а что было причиной этого падения рубля, есть медицинское доказательство того, что причиной был Банк России. Все-таки сейчас не 14-й год, кто-то там где-то, наверное, поумнел. И увидев, что доллар превысил уровень 29 рублей, Банк России заявил, что все, мы останавливаемся, мы прекращаем закупки валюты, причем мы прекращаем закупки валюты аж до конца сентября. А там будем думать заново. То есть он принял абсолютно разумное, абсолютно вменяемое, абсолютно правильное решение, но со слишком большим опозданием. В результате доллар снизился не до первоначального уровня, на 60 копеек по-прежнему выше, это на 1% выше, это все равно неприятно, но он хотя бы, Банк России, хотя бы показал, что кто-то там способен исправлять ошибки. Хотя, если честно, то по итогам падения рубля полуторадневного, возникает ощущение, что фраза о девушках с пониженной социальной ответственностью была сказана президентом Российской Федерации не вполне по адресу. Что, учитывая уровень адекватности руководства Банка России, естественно, не только в отношении девушек, но и всех остальных, эта фраза, в общем-то, больше подходит к руководству Банка России, а не там каким-то там реальным девушкам с низкой социальной ответственностью. Вот. Да, человек пишет, у меня все хорошо, потому что я действительно не пользуюсь никакими социальными сетями. Но это приятно. И действительно, учитывая уровень сегодняшних репрессий, вы знаете, действительно, это просто пугает. Это пугает почти так же, как политика Банка России. Правда, решил испортить обедню, как обычно, Минфин. Но у нас же государство стреляет по-македонски с двух рук. Если какая-то ветвь власти начинает демонстрировать разумность и адекватность, всегда нужно ждать, что другая ветвь власти эту недоработку исправит. И Минфин России немедленно попытался исправить эту недоработку. Минфин России тут же выступил с заявлением, что есть такое бюджетное правило, в соответствии с которым российское государство не имеет права направлять слишком много денег российских налогоплательщиков на нужды этих самых российских налогоплательщиков. Это правило специально введено для того, чтобы блокировать, насколько я могу судить, развитие России, потому что других вменяемых, целей, логичных, непротиворечивых внутренне, которые хоть как-то бьются с реальностью, этого правила нет. Уже даже Кудрин взвыл, что смягчите это правило, в конце концов, дайте дышать хоть кому-то, дайте хоть пенсионерам немножко пожить. Но ему тут же поставили на место и сказали, что ничего менять не будут. И вот Минфин сказал, что в рамках этого бюджетного правила мы должны закупать валюту, и поэтому мы будем закупать валюту. Вот Банк России с рынка ушел. Банк России рубль поддержал тем, что перестал скупать доллары. Но нам Банк России не указ, мы доллары все равно будем скупать. Слава богу, что квалифицированные участники рынка, валютного рынка, понимают, что Минфин может покупать валюту не только на бирже, обваливая тем самым рубль, но Минфин может покупать эту валюту и у Банка России, непосредственно минуя биржу, не обваливая рубль. И если он эти покупки будет делать, минуя биржу, то есть некоторая вероятность, что он будет действительно делать так, и тогда негативного влияния на рубль это оказывать не будет. И поэтому это заявление Минфина негативного влияния не имело. Но на самом деле Минфин ведь не заявил о том, что он не будет покупать валюту на открытом рынке, а будет, чтобы поддержать рубль, чтобы не вызывать панику, чтобы не усиливать инфляцию, не снижать товарный ассортимент на прилавках. Он будет покупать валюту напрямую Банка России. При этом важно, что международные резервы при этом не уменьшаются. Международные резервы — это просто перекладывание денег из одного кармана государства в другой карман государства. Международные резервы страны от этого не меняются. Они учитывают и валюту Минфина, и валюту Банка России. Но Минфин не дал успокаивающих заявлений, и это вызывает некоторое напряжение. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время не нужно паниковать. Да, из-за санкций рубль вышел на некоторый новый уровень, но, по крайней мере, я думаю, что до начала сентября негативных событий ожидать все-таки не стоит. Хотя неадекватность нашего руководства может сломать любой прогноз. Это мы видели только что, прямо на этой неделе.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так, вот вы пишете. 74-77. Злые языки утверждают, что Медведев пропал физически. Коллега, не верьте. Уже нашли, уже все хорошо. Действительно, вчера в телеграм-каналах началась буча. Журналисты вдруг обнаружили, что уже 9 дней нет никаких сообщений о премьер-министре Великой России. И более того, даже отменяются встречи с его участием, причем отменяются после там полуторачасового ожидания. Сначала, как положено, официальные, значит, деятели заявили, что все это ерунда, все нормально, все в порядке, никакие встречи не отмечаются. После чего буча в Телеграме поднялась еще сильнее. Ну, дальше признали, что да, действительно он отсутствует, но у него спортивная травма, все в порядке. Вот, я не могу себе представить, что же это за травма такая спортивная, в течение которой 9 дней человека нельзя предъявить физически. Да и вообще говоря, любой нормальный пиарщик знает, что если человек получил травму, да еще и такую достойную, как спортивную, то очень полезно этого человека всем показать, чтобы его пожалели, порадовали за него, посочувствовали и испытали к нему хорошие человеческие чувства. Это просто полезно для имиджа. Это написано даже не в учебниках по пиару, а в азбуке по пиару. Ну вот вы пишете, фух, хоть с документами не работал. Ну, я думаю, что, во-первых, он с документами сейчас работает, безусловно. Потому что премьер обязан всегда работать с документами. Ну, а во-вторых, виды спорта, как мы прекрасно знаем, как мы помним по Борису Николаевичу Ельцину, бывают разные. Он тоже был спортсмен в теннис, если кто сомневается. Вот. Так что виды спорта бывают разные. Я думаю, что мы все Дмитрию Анатольевичу от всей души сочувствуем. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Ну, я, по крайней мере, желаю. Ваши комментарии здесь по этому поводу я зачитывать не буду. Ну, действительно, мы приближаемся к цивилизованному состоянию, когда никто не помнит, кто руководит страной. Да? Хотя мне, честно говоря, было скучно. Я уже 10-й день не смеюсь. Так сказать, нет никаких очередных анекдотических заявлений, очередных анекдотических действий. Но для страны, я думаю, это скорее полезно. Поэтому мы желаем Дмитрию Анатольевичу скорейшего выздоровления, дальнейших успехов. Давайте примем звоночек. Владимир Сперми, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Михаил, в первой части программы вы сказали, что с рублем в ближайшее время, так сказать, по вашему мнению, ничего не случится. Я так, например, не думаю. Я думаю, что не возникли ситуации в связи с валютной политикой Центрального банка, как в 98 году.
Спасибо большое. Как в 98 году точно не возникнет, потому что тогда у нас не было международных резервов валюты от слова совсем, сейчас они избыточны, сейчас они в два раза выше, чем необходимо для гарантированного обеспечения стабильности, и они продолжают расти, потому что нефть за $70 по-прежнему. С другой стороны, вы правы, на наших глазах просто в результате невнятного американского лепета, о котором мы поговорим подробнее попозже, доллар подскочил с 61 до 67 рублей, то есть больше, чем на 10%. На этой полочке, судя по всему, останется. Но просто если сейчас бежать в обменку, а он потом немножечко рубль укрепится, ну, это будет просто обидно. Вот я 2 года назад купил доллар за 66 рублей, они только сейчас превысили тот уровень, понимаете? Мне обидно. Хотя я понимал, что в стратегической перспективе я все равно в большом выигрыше. И кроме того, сэкономлю на валерьянке. По нынешним временам лучше все-таки покупать золото. Это более надежно, только в монетках, чтобы НДС не платить. Вот. Ну, что называется, дело вкуса. Давайте примем еще звоночку. Да, Вера Петровна из Казани. Вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я недавно пересмотрела замечательный фильм 2008 года. Называется он «8 1/2» Евгений Примаков. Вы знаете, как-то он немножко утряс у меня в голове, почему у нас какие-то странные события внутри, внутренней политики происходят. Вот Примаков дает такие такое понятие, как член семьи. Конечно же, ельцинской. В очень широком смысле этого выражения. Когда Примакова спросили, почему при всех прекрасных результатах его работы, должности премьера в течение 8,5 месяцев его сняли с этого поста, он объясняет, что не был членом семьи и человеком был другой группы крови. В конце фильма журналиста требует у Примакова подтвердить, что уже не нашлось человека, который бы был ельцинской группы крови. Но Примаков как-то аккуратно снивелировал ответ. Примакова сняли 9 апреля.
Да, знаете, вопрос. Вы задаете вопрос, а не пересказываете фильм.
Я не задаю, я просто говорю о том, что вот этот фильм дает ответ.
Вера Петровна, спасибо большое. Спасибо большое. Все-таки давайте говорить содержательно. А то я сейчас вам 8,5 недель здесь начну пересказывать. Правда, я подозреваю, что это будет мой последний эфир не только на «Комсомольской правде», но, поверьте, вам будет интересно. Что касается другой группы крови, скажу проще и понятнее. Евгений Максимович Примаков не воровал. Точка. Поэтому он смог быть премьер-министром только полгода. Поэтому его поставили премьером в катастрофической ситуации, чтобы он вытащил страну из катастрофы. Когда он вытащил страну, его выкинули немедленно. Сегодняшние руководители социально-экономического блока нашей страны и правительства Российской Федерации, когда я говорю, что это либералы, повторюсь, это не ругательство, это содержательный термин. Сегодняшний либерализм исходит из того, что государство должно служить не своему народу, как думал Примаков, а глобальным спекулянтам, которые разрушают любое государство, в том числе и наше, и грабят любое государство, в том числе и наше. И наша социально-экономическая политика этого государства объективно направлена на разграбление России в интересах глобальных спекулянтов. И вы посмотрите на любой эпизод, хоть повышение НДС, хоть заморозку денег в бюджете, хоть процентную ставку Банка России, которая выше рентабельности большинства отраслей, вы это увидите в каждой точке, в каждой капле воды или не воды. Давайте еще примем звоночек. Александр, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. С удовольствием слушаю вас, как грамотнейшего, кстати, экономиста мирового уровня. Спасибо большое. Так вот вопрос. Значит, президент говорит, что санкции нам, грубо говоря, по боку. Вот, и его верхушка такого же мнения. Вы же и политологи, грамотные люди, которые, так сказать, просто нам открываете глаза и говорите, ребята, в санкции далеко не по боку. Кому верить? Объясните, пожалуйста.
Разница нам, вот, очень простая. Значит, ну, во-первых, по-моему, мы послушаем после перерыва, что дословно сказал президент Российской Федерации. Он говорит чуть другое. Но мы говорим о разных санкциях. Политологи, чиновники и все остальные говорят про американские санкции. И я тоже говорю, что американские санкции – это неприятно, но это не страшно. Не страшно. А вот санкции, которые накладывают на Россию правительство Российской Федерации и Банк Российской Федерации – вот это страшно, вот это катастрофа. Хотя это называется не санкции, а социально-экономическая политика. Понимаете? Возвращаясь к теме о валюте, значит, на долгий срок хранить нужно в валюте. Вот вы пишете. Так, тут слишком много было эмоций по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева. Сейчас, извините, я прокручу. Вот, сейчас из каждого утюга, от каждого чиновника слышится фраза «доллар становится ненадежной валютой». Может, можете пояснить, ибо я в недоумении, да никаких проблем. Доллар становится ненадежной валютой для кого? Для утюгов и чиновников. Точка. Для остальных все по-прежнему. К сожалению, мне бы очень хотелось сказать, что, ребята, покупайте рубль, все будет хорошо. Но пока во главе правительства господин Медведев, знаете, я не буду читать то, что вы здесь понаписали, ничего. Потому что ничего этого нельзя прочитать в прямом эфире. И ни один человек не выступил в защиту человека, который сказал, денег нет, но вы держитесь. И добавил, подумав, там, типа в России. Вот, так что рубль в стратегической перспективе будет слабеть. Но он может укрепиться, как он вчера укрепился на рубль практически. Да? Вот он может укрепиться и покупать его лучше, если есть на что, по более низкой цене. Давайте примем еще звоночек. Елена из Москвы в эфире.
Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, вот велись дискуссии о том, что как бы невыгодно увеличивать подоходный налог. Но я не понимаю одного. Почему нельзя увеличить подоходный налог не до 70, не до 80%, а на процент 1, 2, 3? Это же не будет как бы заметно.
Понятно. Спасибо большое. Дело в том, что чем денег меньше, тем болезненнее любая потеря. Поэтому во всех странах мира, и нормальных, и ненормальных, прогрессивная шкала обложения личных доходов. Чем человек богаче, тем он больше платит. И только у нас, в России, в единственной стране, либералы сделали так, что чем человек богаче, тем он меньше платит. Соответственно, за все должны платить бедные, а они заплатить не могут, потому что у них денег нет так. Вот вам причина, скажем, неприятностей в пенсионном фонде. Мы сейчас уходим на перерыв, сейчас будет чудесная песня. Мы вернемся в 14.05. Не переключайтесь, а новости будут и вовсе интересными.
Делягиным. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Личные деньги.
Ох, здравствуйте, друзья. Снова вот мы продолжаем. Вот письмо, которое показывает новый смысл московской реновации. Я-то думал, что это реновация для поддержания на плаву московского строительного комплекса, который действительно огромен, который действительно могуч и который действительно заслуживает того, чтобы его поддерживать на плаву даже в кризисных условиях. Если бы это было про людей, а не про поддержку строительного бизнеса, то тогда людей бы переселяли, как при Лужкове, расселяли в соответствии с санитарными нормами, а не по количеству комнат, с выигрышем в площади только за счет более просторных кухонь, туалетов и коридоров. А переселение сейчас происходит из одной консервной банки в другую консервную банку, насколько я могу судить. Потому что про санитарные нормы господин Собянин ничего не говорил. Но вот еще одна причина. Оказывается, реновация является шикарным инструментом для прикрытия варварского разрушения застройки, коммерческой застройки, московских парков, московских скверов и прочих замечательных, симпатичных мест. Вот пишет, скажем так, Максим. Мне постоянно звонят на телефон со всякого рода рекламой, но сегодня позвонили с предложением выбора новостройки. И человека завело, что если дела так плохи в строительной отрасли в целом, то вот в нашем Дмитровском районе Москвы под реновацию готовят вырубки зоны охраняемого природного ландшафта. Для этого 24 июня специальным указом правительства Москвы изменяют границы застройки. Это адрес формальной улицы Лобнинская, дом 13. Но даже не заботятся об изменении назначения земли, поэтому жители района подают в суд мэрию и уже собрали средства на адвоката. И человек пишет, что рядом стоят целые незаселенные жилые массивы еще после Лужковской реновации в западном Дегунино. Это не самый привлекательный район Москвы, скажем так. Масса квартир в Бескудниково выставлена под тендер на электронных торгах правительства Москвы. При этом в дополнении к этому жилью, которое не находит спроса, строятся еще 3 жилищных комплекса. Летний сад, город и Селигер-Сити. Запланировано строительство еще одного нового квартала в районе промзоны Восточная Дегунино. При этом существующая застройка заселена в лучшем случае наполовину. Это видно по окнам вечером и потому, что в районе нет проблем с парковкой. Возникает вопрос, кто там будет жить, потому что скуплены уже только шуваловки по 16 квадратных метров. При этом получено разрешение на строительство до 35 тысяч квадратных метров жилья высотностью до 30 этажей. Для кого все это строится, непонятно, но был парк, там был филиал военного госпиталя, все это ликвидировали, все это разрушили. Ну и теперь этот парк, соответственно, застраивают новым жильем. Жильцы протестуют, потому что как бы и так вот, проблемы с транспортом будут, если все это заселят люди. Но протесты остаются в туне. А прикрытие — это реновация. 10% пойдет под реновацию этого жилья. Вот такая ситуация. Пауза будет короткой.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Да, и вот пишет Александр. Сейчас моей теще 53. Она уже лет 10 не может найти работу. Даже за 5000 нет работы. Александр, уточните, пожалуйста, что за регион. Здоровья тоже нет. Ни инвалидности, ничего, ни пособий. Тянем ее только мы, дети. Если продлят пенсионный возраст, то такая кабала просто продлится для нее и для нас. Вы думаете, правительство решит проблему моей тещи и сотен тысяч таких, как она? Ну, Александр, в первую очередь, если нет здоровья, то нужно приложить усилия. Да, это большие усилия, никто это не будет делать сам. Нужно приложить усилия, попытаться получить инвалидность. Тогда какая-то копеечка небольшая, но начнет капать. Вот. Что касается правительства, я очень хотел бы, чтобы она решила и эту проблему, и многие другие проблемы. Да, это юг Тюменской области, уточняет Александр. И многие другие проблемы, чтобы она решила, оно решило вернее. Но пока оно делает все для того, чтобы ни у кого не возникло ни малейших, даже ни тени сомнений в том, что оно не будет и не хочет решать эти проблемы. Я, по крайней мере, понимаю его действия так. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы обсудим новые санкции, о которых вы тоже пишете. Значит, наш студийный номер 8 800 297 02. Пишите WhatsApp плюс 7 967 297 02 и Viber тоже плюс 7 967 и тоже 297 02. Пишите в чат в YouTube, где идет трансляция. Вот я вам машу руками. С 30-секундной задержкой все это видно. Я читаю и чат в YouTube, и если что-то разумное там пишут, я это, ну, интересное в смысле, не только разумное, но и интересное, я это, безусловно, зачитаю. Давайте послушаем, что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, сказал по поводу того, что Соединенные Штаты грозят нам новыми санкциями.
Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме.
Да, вот тут сразу пишет человек из Тюмени, я извиняюсь, я отвлекусь. Состоит ли женщина на бирже труда? Я сам живу в Тюмени, работы куча, даже частичная занятость есть. Я думаю, что есть разница между городом Тюмень и какими-то местами на юге Тюменской области. Возвращаясь к санкциям. Значит, прежде всего, самое четкое, что я хочу сказать, самое главное. Санкции и разговор о санкциях – это форма ведения экономической и психологической войны. По крайней мере, введение санкций – это публичное унижение. Если кто-то вводит против меня санкции, это как публичная пощечина. И если я на это никак не отвечаю, или отвечаю совершенно недостаточно, неадекватно, и поэтому тем самым приглашаю давать себе пощечины еще раз, то, в общем-то, эта ситуация нехорошая. Да? На этот счет есть хорошая русская поговорка – брань на вороту не виснет. Правильно, правда, брань на вороту не виснет. Брань не наносит материального ущерба. Но в наше время, в нашу эпоху, средневековье уже давно кончилось, у нас информационная эпоха, у нас экономика ожиданий, а оскорбления, особенно безнаказанные, являются очень важным фактором экономической жизни. Мы видели это 22 августа, когда просто заявление, просто брань вместе с деятельностью Банка России обвалили рубль. Обвал продолжался полтора дня, и, несмотря на последующий откат, так до сих пор этот обвал и не компенсирован. Поэтому то, что санкции не наносят нам значимого ущерба, не означает, что эти санкции ничего не значат, а на них можно не обращать внимания. Поэтому мы, собственно говоря, об этом и говорим. Поэтому об этом говорит и президент Российской Федерации. Какие санкции нам пообещали? Приблизительно с 22 августа, ну, потом выяснилось, что приблизительно до 27-го, ну, в Госдепе после ПСАКИ, насколько я понимаю, люди просто не умеют пользоваться календарем. Состояние американского образования общеизвестно, и я бы посмеялся над этим, если бы мне не было точно так же известно состояние российского образования. Но, тем не менее, они пообещали полностью прекратить нам продажу электроники двойного назначения, которая и так продавалась по индивидуальным контрактам. То есть реальные санкции, которые вступят в силу с 27 числа, это вправду полная ерунда. Теперь давайте примем звоночек. Юрий из Волгограда, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот два таких коротеньких. Почему не ввели санкции против великой нашей банкирши Набиуллиной? И второй вопрос. Что будет в ноябре с финансовой системой, когда наложат на экспорт?
Понятно. Ну, на экспорт вряд ли наложат. А против Набиуллиной за что ее облагать санкциями? Но госпожа Набиуллина, она осуществляет политику в интересах глобальных финансовых спекулянтов. А страна базирования большинства глобальных финансовых спекулянтов — Соединенные Штаты Америки. Объективно политика Банка России, которая блокирует возможности развития России и не создает у нас, не дает нам возможности развиваться и стать конкурентом Соединенным Штатам Америки, она на руку Соединенным Штатам Америки. Политика всемирного поощрения финансовых спекуляций, в том числе заведомо разрушительных, на руку Соединенным Штатам Америки. Когда благодаря госпоже Набиуллиной и никому больше в 2014 году из страны бежало 100 миллиардов долларов частных капиталов, это только чистое бегство, она была названа, по-моему, лучшим руководителем Национального банка в мире, действительно задел. Ее награждать нужно, а не санкции против нее вводить с точки зрения Запада. Давайте еще звоночек примем. Михаил, Москва, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вот такой вопрос в связи с санкциями. Тут где-то вот год назад обсуждался, так сказать, закон Яровой, по-моему, о том, что надо писать все наши телефонные разговоры. И там, собственно, совершенно очевидно, что для того, чтобы писать эти разговоры, нужны, так сказать, электроника и на что это писать. И вот это все, это как, покупается за границей, и на это будут распространяться санкции? Или же мы все это все-таки производим сами, хотя я не могу понять, где и как?
Нет, у нас есть хорошее электронное производство, мы даже процессоры свои делаем. Правда, последний Эльбрус вроде уже 2 года не можем сделать, и спроса на него, судя по всему, нет, потому что все забито иностранной продукцией, которую поощряет государство. Но у нас много всего, но самое главное, что закон-то не действует. Скажем, LinkedIn забанили за отказ переводить, так сказать, информационные центры, хранить информацию в России. Facebook наше правительство посылает только не матом и только не открыто, но, так сказать, правительство перед Facebook стоит, делает ему ку, как в известном фильме «Кин-дза-дзай», ничего больше. А Telegram, я понимаю правительство, которое попыталось его забанить, потому что было очень обидно, когда господин Дуров сказал, что я буду сотрудничать с западными спецслужбами, а с российскими я не буду сотрудничать. Он, естественно, сказал совершенно по-другому, но поскольку он с Западом сотрудничает, с нашими нет, то это было обидно, по крайней мере, официально. Обидно. Но они не смогли забанить Telegram. И я думаю, что это хорошо, потому что, по крайней мере, за пост в Телеграме вас не посадят в тюрьму, в отличие от поста ВКонтакте. Что касается оборудования, всегда можно купить оборудование через третьи и четвертые руки. И если делать это грамотно, то никто не будет знать, для чего это оборудование, в какую страну оно идет, поэтому туда не поставят жучки. Программное обеспечение у нас свое есть, но было несколько скандалов, когда под видом отечественного программного оборудования брали иностранные программы, обычные, стандартные, просто меняли коробочку, в которых они лежат, и некоторые финтифлюшки. Так что здесь вопрос открытый, но задача же, как это, заставить людей потратиться, как я понимаю, а не решить содержательную задачу. Теперь о том, что в втором пакете санкций, который нам грозит. Значит, уважаемый 9809, уже американцы сказали, что с запретом для Аэрофлота летать в Америку они погорячились, и поэтому тема ушла. Значит, Государственный департамент предложил свой план действий, свои меры. Из этих серьезных мер это запрет на покупку нового российского государственного долга. Причем непонятно, этот запрет будет касаться только американских юридических лиц или любых юридических лиц, которые имеют дело с Соединенными Штатами Америки. Во втором случае это серьезней, и это очень оскорбительно. Но я не понимаю простой вещи. В федеральном бюджете без движения на 1 августа валяется 8,6 триллиона рублей. За 7 месяцев этот резерв вырос на 2,4 триллиона. Это больше половины годовых доходов и расходов федерального бюджета. Зачем этим людям брать взаймы? Кормить из наших налогов спекулянтов? Давайте мы тогда не будем эти налоги платить, может быть, если вы их на ветер пускаете, если вы кормите этими деньгами наших врагов, по крайней мере, так сказать, глобальных международных спекулянтов. Но ответа на этот вопрос правительство Медведева не дает. И это не страшно. Это тот случай, когда я бы эти санкции поддержал руками и ногами. А о другой части санкций мы говорим после перерыва. Перерыв будет коротким. Не переключайтесь, пожалуйста.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
Да, возвращаясь, говоря о террористах, вы знаете, я думаю, что за терроризм должна быть смертная казнь. Как и в целом должна быть смертная казнь за массовые сознательные убийства. И за торговлю тяжелыми наркотиками в крупных размерах, потому что это тоже массовые сознательные убийства. А люди, которые из страха судебной ошибки пытаются уничтожить правосудие как таковое, ну, производят довольно странное впечатление. Ну, потому что при сегодняшней системе жертвы убийц, родственники жертв убийц должны оплачивать жизнь этого самого убийцы. Это не лезет ни в какие ворота вообще. Возвращаясь к теме, так, почему всего лишь слухи так влияют на курс рубля? Ну, потому что, когда качество государственного управления предельно низко, а мотивация, скажем, в лучшем случае вызывает очень серьезные сомнения, а в худшем случае не вызывает сомнений вообще, все понимают, что эта конструкция крайне неустойчива. Значит, взламывать маршрутизаторы фирмы ЦИСКО западным спецслужбам не надо. Как я понимаю, для того, чтобы получить всю необходимую информацию, достаточно снять трубку и позвонить. Значит, Государственная Дума не принимала закон о том, что содействие западным санкциям внутри России в отношении Крыма будет уголовно наказуемо. Такого закона нет. Ровно потому, что если бы такой закон был, пришлось бы его применять к Сбербанку, к сотовой связи МТС Билайн и прочее. Ко всем государственным банкам, а к огромному количеству даже государственных структур. Вы предлагаете, так сказать, запретить американским авиакомпаниям летать в Россию, если они запретят Аэрофлоту летать в Америку. Понимаете, в чем проблема? К сожалению, американские чиновники, они готовы пожертвовать своим правом летать в Россию. А у меня ощущение, что вот российские чиновники своим правом летать в Америку пожертвовать не готовы. Вот такое ощущение возникает. Значит, возвращаясь к санкциям, неприятная часть санкций, она озвучена сенаторами, которые, главное среди них, это запрет шести российским государственным банкам работать с долларами. Это крайне неприятно, потому что это означает, что если у вас есть счет в этих банках, из-за этого возникла паника, из-за этого возникли разговоры разные, то вы можете его получить только в наличной форме. Значит, во-первых, очень четко разъяснение дал Банк России, что он этим банкам поможет, то есть в конце концов при необходимости отгрузит им наличность, чтобы они расплатились со всеми вкладчиками. Но самое главное, что эти санкции крайне маловероятны, что они будут введены и в части госдолга, и в части государственных банков. Потому что, первое, эти санкции сознательно, они могут быть введены только через 90 дней после введения санкций первых в отношении России на счет электроники. И перенос 22 августа на 27 августа, вот это вот внесение первых американских санкций, вполне может быть связан с тем, что они хотят максимально продлить эти 90 дней, в течение которых они будут думать, а стоит ли с этим вообще связываться. В эти 90 дней в Америке произойдет главное событие. Произойдут довыборы в Конгресс США. И очень сильно изменится состав Конгресса и Сената. И есть вероятность, довольно большая, хотя демократы кричат, что и Конгресс, и Сенат будут нашими, и мы сейчас раздавим Трампа, но есть вероятность, что Конгресс и Сенат из антитрамповских, как они есть сегодня, станут протрамповскими, потому что свою неадекватность демократы уже доказали в 2016 году на президентских выборах. Да, я думаю, что отказаться от закупки самолетов Боинг было бы очень правильно, но это правильно было бы в том случае, если бы, так сказать, чиновники защищали бы интересы России. Ну вот. И поскольку может измениться, кардинально измениться внутриамериканская политическая ситуация, то до этих санкций, по крайней мере в жесткой форме, руки, скорее всего, не дойдут. Принципиально, что даже санкции, которые объявлены на август, которые уже сейчас вступили, это вот публичное оскорбление нам, связано с внутриполитической борьбой. Для того, чтобы снять с себя обвинение в том, что он является русским шпионом, и приведен к власти русскими, Трамп демонстрирует враждебность к России, чтобы быть святее Папы Римского. Он нам не друг. Я это говорю еще со времен его избирательной кампании. Но он хочет торговать, он хочет выстраивать отношения. Он крайне неприятный партнер, но если он возьмет под себя Сенат и Конгресс, он будет партнером. Он ничего не отменит, никакие санкции он не отменит. Он будет торговаться как зверь, но эта безумная агрессия, скорее всего, закончится. Поэтому вот эти 90 дней введены именно для того, чтобы они смогли, успели разобраться со своим Сенатом и Конгрессом и поняли, что там происходит, и смогли сориентироваться. Давайте примем еще звоночек. Да, Андрей, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Самым интересом слушаю всегда ваш передачу.
Спасибо большое.
У меня вот такой вопрос. Смотрите, если в теории представить, что американцы все же введут вот всеобъемлющие санкции, вот как значит, против КНДР или Ирана, например, вот наша вот псевдоэкономика, она выдержит хотя бы на месяц, ее хватит, или она как карточный домик разлетится к чертям? Вот как будет развиваться ситуация?
Спасибо большое. Значит, всеобъемлющих санкций против нас не будет по очень простой причине. Значит, против нас идет лютая истерика уже 4 года, но обратите внимание, что ни одного звука об ограничении единственной сферы, где мы действительно находимся в кабальной зависимости, это фармацевтическая сфера, не было произнесено. Потому что фармацевтические гиганты зарабатывают западно на нас столько, что любой политик, который хотя бы заикнется на эту тему, мгновенно останется без головы. И все вокруг будут абсолютно уверены, что так было всегда. Более того, когда у нас возникла идея, что не надо закупать в Америке лейкопластыри и средства от кашля, да, никто не говорил про онкологические препараты, говорили о том, что не являются уникальными препаратами. А наша пятая колонна подняла здесь лютый либеральный вой по этому поводу, потому что Запад не может отказаться от этих денег. В принципе, не может. Поэтому всеобъемлющие санкции не будут. Серьезные санкции здесь зависят от характера госуправления. Если наше госуправление будет служить Российской Федерации, будет ограничивать произвол монополий, будет ограничивать коррупцию. Я не говорю искоренять, ограничивать. Если оно будет ограничивать финансовые спекуляции, то мы не только выстоим, мы еще и начнем модернизацию даже в самых невыгодных внешних условиях. При нынешнем составе руководства, при нынешней политике руководства, вы знаете, и нынешние санкции могут быть смертельными, без всякого дополнения. Просто потому, что самые страшные санкции, повторюсь, от правительства России, на мой взгляд, и от Банка России. Давайте примем еще звоночек. Татьяна из Воронежа, в эфире.
Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот наш Центробанк, он не подчиняется правительству России. Если бы он был подчинен нашему руководству, мы бы выстояли в условиях санкций и так далее.
Понятно.
И еще, как дополнение, в каких странах Центробанк не подчиняется правительствам стран?
Центробанк не подчиняется правительствам в очень многих правительствах, в большинстве развитых стран. В зоне евро Центральный банк вообще надгосударственная организация, потому что он охватывает всю зону евро. Но в России формально Банк России независимая организация, но в реальности Банк России подчиняется президенту Российской Федерации. Конечно, я бы предпочел, чтобы, как было при Примакове, глава Банка России входил в состав правительства на правах вице-премьера или там первого вице-премьера. Но как бы есть закон формальный, а есть реальная ситуация. В нашей стране они различаются. Мы, условно говоря, не Северная Германия. И если посмотреть на поручения, которые давал президент, разные президенты разным руководителям правительства в нашей стране, и просьбы и рекомендации, к которым обращались разные президенты к разным руководителям Банка России в нашей стране, мы обнаружим, что формально независимый Банк России значительно более дисциплинированно выполняет просьбы президента, чем правительство России выполняет его прямые указы и поручения. Да, просьб меньше, чем прямых указов и поручений, но и сфера специфическая. Так что, вы знаете, дело не в формальной независимости Банка России, а дело в реально проводимой политике. А теперь о реально проводимой политике. Есть такое государство, Китай. И вот это государство столкнулось с крайне неприятным обстоятельством. Соединенные Штаты Америки развязали против него торговую войну. Ну, на самом деле, по экономическим последствиям, это те же самые санкции, просто вид сбоку. Как ответил на это Китай? Китай снизил ставку НДС с 17 до 16%. И в транспорте, в сельском хозяйстве, в телекоммуникациях снизил с 11 до 10%. И в строительстве тоже. НДС не взимается сегодня с компании за год с продажи до 80 тысяч долларов, а в будущем оно не будет взиматься с компании до 800 тысяч долларов. Это объем продаж, при которой с компании не взимается НДС. Налоговая нагрузка снижена на 127 миллиардов долларов. А теперь сравните с ростом НДС у нас, с ростом штрафов, с ростом поборов, с ростом административного давления и с разговорами о сокращении доходов граждан, которые у нас планируются. Вот сравните. Понимаете, здесь не нужно никакую организацию никому переподчинять. Здесь нужно просто определиться, служат эти люди своей стране или служат эти люди чужой стране. И это отвечает на все вопросы реально. Большое спасибо. На этом мы заканчиваем. Слушайте, пожалуйста, в следующую пятницу. Я надеюсь пригласить Андрея Ильича Фурсова. Спасибо.
Михаилом Делягиным. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.